Говорит Радио Свобода. В эфире 688 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Подводим итоги Олимпиады.
Числа нуждаются в осмыслении.
Игры как символ развития спорта.
Бувайсар Сайтиев и Максим Ополев.
Российские герои Пекина.
Вячеслав Фетисов, противник некомпетентного руководства.
Его позицию оценивает Роберт Воскиричан.
Олимпиада в контексте мирового развития.
Ситуацию анализирует Юрий Теппер.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, познакомим вас с новостями уикенда.
Начнем, естественно, с новостей олимпийских. В воскресенье были разыграны последние 12 комплектов наград. У мужчин в марафоне победу праздновал Самуэль Вансиру из Кении. В художественной гимнастике по итогам групповых состязаний победили россиянки. Кроме того, завершились 4 мужских турнира по командным игровым видам спорта. В баскетболе американцы выиграли у испанцев в финале 118-107. Волейбольный турнир также завершился победой представителей США. Они взяли верх над бразильцами 3-1. А вот в водном поло американцы в финале уступили венграм 10-14. И, наконец, в гандбольном финале французы взяли верх над исландцами 28-23. Кроме того, завершились турниры боксеров в 6 весовых категориях. Чемпионами стали 48 килограммов Цзоу Шимин, Китай, 54 килограмма Бадар Ууган Энгбат, Монголия, 60 килограммов Алексей Тищенко, Россия, 69 килограммов Бахит Сарсекбаев, Казахстан, 81 килограмм Чжан Саопин, Китай и, наконец, свыше 91 килограмма Роберто Камарелли из Италии. Ну, а теперь о неолимпийских новостях уикенда.
Формула-1. Филиппе Масса выиграл очередной этап чемпионата мира Гран-при Валенсии. Вторым до финиша доехал Льюис Хэмилтон, а третьим – Роберт Кубица. В очковую зону также попали Хейки Ковалайнен из Макларена, Ярну Трули из Тойоты, Себастьян Феттель из Торо Россо, Тимо Глок из Тойоты и Нико Росберг из команды Уильямс. В общем, в зачете впереди Хэмилтон, имеющий 70 очков. На втором месте Масса 64, третья позиция у Райконена, который имеет 57 очков. В Кубке конструкторов на первом месте команда Феррари 121 очко. 113 имеет Макларен и 96 очков в активе BMW Заубера. Футбол. В российской премьер-лиге в субботу Рубин одержал победу над Химками 2-0. Шинник потерпел поражение от Томи на своем поле 0-1. Терек выиграл у Локомотива 2-1. Спартак и Динамо завершили матч в ничью 1-1. Ну а в воскресенье Зенит, действующий чемпион, выиграл в Самаре у местных Крыльев Советов со счетом 3-0. Сатурн выиграл дома у Луча Энергии 2-1. Спартак, Нальчик и ЦСКА сыграли в ничью 0-0. Впереди по-прежнему Рубин, имеющий 39 очков. В активе динамовцев стало 35. Московский «Спартак» на третьем месте имеет 30 очков. В английской премьер-лиге во втором туре «Арсенал» потерпел первое поражение, уступив «Фулхэму» 0-1. Вторую победу одержал «Челси», который выиграл на поле Уигана с таким же счетом 1-0. «Ливерпуль» дома нанес поражение «Мидлсбро» со счетом 2-1. Второй раз подряд в ничью в немецкой бундеслиге сыграла «Бавария». На сей раз со счетом 1-1 завершился ее матч с «Боруссией» в Дортмунде. Дебютант Бундеслиги Хоффенхайм одержал вторую победу подряд, выиграв у Боруссии из Мюнхен-Гладбаха на своем поле со счетом 1-0. В канун открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису завершились традиционные соревнования в Нью-Хейвене. В мужской части победу одержал хорват Марин Чилич, который в финале выиграл у Марди Фиша из США 6-4, 4-6, 6-2. А у женщин лучше стала Каролина Возняцки, датчанка, выигравшая у россиянки Анны Чеквитадзе 3-6, 6-4, 6-1.
Ну что же, поздравляем всех с успешным окончанием Олимпийских игр в Пекине. На протяжении 2 недель все активно считали медали. Мы изо всех сил старались подчеркнуть, что этот медальный зачет, во-первых, неофициальный, а во-вторых, не такой уж и важный, но деваться некуда. Давайте все-таки сейчас подведем медальные итоги Олимпиады.
Ну, начнем с россиян. Россияне заняли третье итоговое место в неофициальном командном зачете. В их активе 23 золотых, 21 серебряная и 28 бронзовых медалей. По сравнению с Олимпиадой в Афинах, российская команда не добрала 20 медалей, в том числе 4 золотые. Победила же в итоге в неофициальном зачете сборная Китая. 51 золотая, 21 серебряная и 28 бронзовых наград. По сравнению с играми в Афинах, прирост составил 37 наград, в том числе 19 золотых. Сборная США по золотым медалям повторила результат 4-летней давности, 36 наград, а по общему числу прибавила 8. Всего же из Пекина американцы увезли 110 наград, 36, 38, 36. В итоге сборная США заняла второе место. Самого же впечатляющего прогресса добились хозяева будущей Олимпиады – британцы. В Афинах они заняли 10 место в командном зачете, завоевав 30 медалей, 9, 9, 12, а теперь поднялись на 4-ю строчку с 47 наградами в активе, 19, 13, 15. Сравним динамику показателей остальных команд, входивших по итогам прошлой Олимпиады в десятку сильнейших. Австралия, занявшая в Афинах 4-е место, 17, 16, 16, немного потеряла. И теперь оказалась 6-й, 14, 15, 17. Более существенный недобор у Японии. 4 года назад она была 5-й, 16, 9, 12, золотые, серебряные, бронзовые. А теперь стала 8-й, 9, 6, 10. Германия поднялась с 6-го места, 13, 16, 20, на 5-е. 16 золотых, 10 серебряных, 15 бронзовых наград, завоевав в общей сложности на 8 медалей меньше, но на 3 золотых больше. Франция в Афинах была 7-й, 11, 9, 13, а на сей раз замкнула десятку лучших, 7, 16, 17. Здесь, напротив, налицо прибавление по общему количеству наград, но потеря по золотым, минус 4. Немного потеряли итальянцы. В Афинах они были 8-ми, 10, 11, 11, а теперь они стали 9-ми, 8, 10, 10. Ну, а Южная Корея поднялась с 9-го места, 9, 12, 9, на 7-е, 13, 10, 8. Всего чемпионами пекинских игр стали представители 55 стран. Для сравнения, в Афинах золотые медали завоевали олимпийцы 56 государств. Ну, а призерами игр в Пекине стали представители 87 стран. На пьедестал почета Олимпиады в Афинах поднимали спортсмены из 74 стран.
Каждый раз в преснопамятные советские времена, когда заканчивалась какая-либо Олимпиада, в партийных инстанциях решали, каким образом лучше подвести итоги этой Олимпиады для того, чтобы выступление отечественных спортсменов выглядело наиболее впечатляющим. И вот однажды решили, а что если считать золотые медали в командных видах спорта по числу членов команды? Завоевали баскетболисты золотую медаль, считать их за 12, ну и также поступать с эстафетами в различных видах спорта и так далее. Но не дошло до этого, потому что когда проверили, то вдруг выяснилось, что это идет не на пользу сборной СССР в те времена. Перед началом пекинских игр новоиспеченный министр спорта Мутко высказал такую сентенцию. В США спорт развивается однобоко. Они делают ставки на золотые медали в плавании и легкой атлетике прежде всего. А вот российские спортсмены будут претендовать на медали во многих видах спорта. То есть это будет свидетельствовать, по мнению Мутко, о гармоничном развитии спорта в России. С этой точки зрения глянем сейчас на ситуацию с игровыми видами спорта. Игровые виды спорта, с моей точки зрения, наиболее полно отражают ситуацию развития спорта в стране. Почему? Скажем, родился выдающийся пловец, родился выдающийся легкоатлет, родился выдающийся штангист. Он может быть единственным представителем своей страны в олимпийском турнире и может, естественно, завоевать золотую медаль. Но для того, чтобы успешно выступила команда, будь то футбольная, баскетбольная, гандбольная или волейбольная, этот вид спорта должен в стране быть развит. Вот каковы медальные итоги в игровых видах спорта. Разыгрывалось 14 комплектов наград. Россияне завоевали одну серебряную медаль в женском гандболе и две бронзовых в женском баскетболе и в мужском волейболе. А команда США получила 4 золотых медали, 4 серебряных и 1 бронзовую. То есть в 9 из 14 командных видов спорта американцы стали призерами. Конечно, бросается в глаза успех, предположим, бразильских команд. Потому что бразильцы получили в женском волейболе золотую медаль, серебряную в мужском волейболе, серебряную в женском футболе и бронзовую в мужском футболе. Среди победителей оказалось две голландских команды. Водное поло – женщины, и в хоккее на траве – тоже женщины. Особых успехов, может быть, с точки зрения золотых медалей, не добились австралийские команды. Но они завоевали медали в софтболе – бронзовые, в водном поло у женщин – бронзовые, серебряная медаль в женском баскетболе и бронзовая медаль в хоккее на траве. Хорошо выступали аргентинские команды, испанские. Во всяком случае, лучше российских команд. Добавим к этому общему командному списку пляжный волейбол. Да, там команда состоит всего из 2 человек, но развитие этого вида спорта, относительно нового для Олимпийских игр, тоже характеризует развитие спорта в стране в целом. И как тут не сказать, что американские волейболисты и волейболистки в пляжном волейболе завоевали золотые медали, и в этом же пляжном волейболе всегда прекрасно выступают бразильские спортсмены. Они были призерами и в мужском турнире, и в женском. Чем подкрепили успех волейбольных команд Бразилии, как мужской, так и женской. Вот потому и вспоминается высказывание Виталия Мутко, где наиболее гармонично развивается спорт.
Ну а теперь давайте обратимся к итогам выступления россиян. Мы уже сказали, что с точки зрения завоеванных медалей большой недобор. И, конечно, первое, что хочется воскликнуть – завалили, развалили, все разрушили, спорт в упадке и так далее. Но это, естественно, будет слишком поверхностный взгляд. Все-таки надо понимать, что Олимпиада состоит из многих видов спорта, и оценивать надо каждый по отдельности. Ну вот возьмем, например, самый медалеемкий – легкую атлетику. Большие сложности возникли у российской сборной перед Олимпиадой. Мы знаем все эти истории с допингом, с сомнительными пробами и так далее. Естественно, команда была ослаблена, но выступила в Пекине вполне достойно. 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. По сравнению с Афинами, недобор составил всего лишь 2 серебряных. Это не так и страшно. Да, какие-то, возможно, считанные медали потеряли, но какие-то образовались благодаря неудачам, допустим, в спринтерских эстафетах, американок, ямаек и прочее. Так всегда бывает, где-то не добираешь, где-то вдруг получаешь неожиданное золото. Так что в целом легкая атлетика, можно считать, осталась на том же уровне, что была 4 года назад. Другое дело, если и те выступления афинские тоже считать неудовлетворительными, но тогда уже нужно задумываться глобально о чем-то. Или, например, вот художественная гимнастика. Что здесь можно было завалить? Надо брать 2 золота. Их и взяли, и в Афинах взяли, и в Пекине взяли. То же самое в синхронном плавании. Какой завал? Все нормально, все на уровне. Вот, например, где действительно ощущается серьезный недобор, это, допустим, в боксе. В Афинах было 3 золотых награды и 3 бронзовых, а здесь только 2 золотых и 1 бронзовая. Еще более неудачное положение в велоспорте. В Афинах было 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая, а здесь только 2 бронзовых. А вот, например, в пятиборье все нормально, как была 1 золотая, так и осталась. Но о чем это говорит? О каком можно здесь говорить развитии или упадке? Был Андрей Моисеев, он стал чемпионом в Афинах, через 4 года стал чемпионом в Пекине. Вот и не поймешь, что сказать. О тяжелоатлетах, в общем, тоже, наверное, выступление примерно такое же. В Афинах была 1 золотая, но в Пекине, кажется, бессмысленно было бороться за золото. Тем не менее, всего было завоевано 7 медалей. Это лишь на 1 меньше, чем в Афинах. В целом, выступление вполне можно считать нормальным. Вот где провал, это, конечно же, в дзюдо, потому что ни одной не было в Пекине медали получено, тогда как в Афинах 5, 2 серебряных и 3 бронзовых. Провал, конечно, ощутимый в стрельбе. В Афинах было 10 медалей, в том числе 3 золотых. В Пекине ни одной золотой и всего лишь 4 награды. Ну а как вот, например, считать греблю? Возьмем академическую. Золото было завоевано в Афинах. Одна единственная медаль, но зато золотая. В Пекине ни одной медали и вообще ни в один финал даже представители России не пробились. Конечно, это провал, но, с другой стороны, разве не было провала 4 года назад? Да, золотая медаль – это, конечно, приятно, почетно, но все равно всего лишь одна медаль в 14 видах программы – это тоже, согласитесь, маловато. А прошедшее 4-летие для гребли на байдарках и каноэ можно считать успешным, потому что в Афинах не было ни одного золота завоевано, а в Пекине это золото появилось. Но что здесь? Вывод надо делать какой-то о развитии этого вида спорта? Или просто о том, что молодцом выступил Максим Ополев, который до этого был и серебряным призером Олимпиады, и бронзовой, а тут, наконец-таки, собрался и всех победил. Это победа не российской гребли на байдарках и каноэ, это победа конкретного спортсмена, спортсмена выдающегося, который на протяжении своей долгой карьеры много всего выиграл, были у него и поражения, но он делал из них правильные выводы, и вот в результате стал таки, наконец, с третьей попытки олимпийским чемпионом. Послушаем, как Максим Ополев оценил этот свой путь.
В Сиднее наша команда по гребле приехала в самом начале Олимпийских игр, и тем более так получилось, что наш дом, где мы жили, располагался с нашим пресс-центром, ну, вся команда наша находилась. И получалось, что через нас вот это все проходило. И кто-то уже с медалью золотой ходит, кто слезы переживания, все, кто уже плачет. И ты волей-неволей сам становишься заложником вот этой всей ситуации. Ты же как, ну, ты не робот, ты человек, ты через себя это все пропускаешь. И это отнимает у тебя внутренние возможности, вот эти твои. Ты распыляешься немножко и перегораешь внутренне. Это очень тяжело. И тем более вот это само ожидание, да, Олимпиада началась, ты ждешь, а гребли, как всегда, в самом конце Олимпийских игр проводятся. Можно легко перегореть, и даже вот как-то у меня есть небольшой опыт. Я даже сейчас старался, вот мы за неделю до приезда сюда мы проводили учебно-тренировочные сборы в Барнауле, и я вообще старался вот Олимпийские игры не смотреть, просто вот раз где канал щелкаешь в номер, раз все, Олимпиада, раз переключаешь, второй раз. Вот просто, я не знаю, когда начинаю смотреть, все равно переживаешь, вот это через себя пропускаешь, и я чувствую, что у меня внутри как частичку меня уже отдаешь, все равно ты же не робот, человек, переживаешь. И старался вот Олимпийские игры не смотреть прям до последнего. По прошествии времени ты понимаешь, что попадая на любую ступеньку пьедестала, там, на чемпионате мира, на чемпионате Европы, на Олимпийских играх, ты просто безумно счастлив, что тебе удалось вот попасть на этот пьедестал, что ты знаешь только сам, что какой кровью, ценой и потом тебе достается любая медаль, там серебряная или бронзовая, так что, а тем более в Волгограде у нас, как бы, родина олимпийских чемпионов, очень тяжело, руководство привыкает к золотым медалям, да? И то, что ты привозишь серебро или бронзу, это уже как, не знаю, медаль второго сорта. Конечно, это очень обидно, да, потому что ты сам знаешь, какой ценой и кровью достается тебе любая медаль.
Это был олимпийский чемпион Пекина в гребле на каноэ Максим Ополев. Ну и, конечно же, говоря о выступлении российских олимпийцев в Пекине, нельзя не отметить очень успешное выступление борцов. Оно, в общем-то, на уровне было и прежним. И в Афинах тоже борцы выступили блистательно. 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды. Теперь же те же самые 10 медалей, но вместо одной бронзовой еще одна золотая, то есть всего 6. И, конечно же, после пекинских состязаний появился в истории российской борьбы еще один выдающийся атлет. Это теперь уже трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Как тут не вспомнить, что 3 года назад он приходил к нам в эту студию вскоре после того, как стал 6-кратным чемпионом мира, что тоже, естественно, выдающееся достижение. И вот тогда в долгой беседе он оценил свой прожитый путь.
О рекордах спортсмен должен частенько задумываться, должен ориентироваться на рекорды. 6 раз, хорошо, здорово, вот, абстрагировавшись, да, так со стороны на себя посмотрев, спортсмен хорошо поработал, в 30 лет 2 раза стал олимпийским чемпионом, 6-й раз стал чемпионом мира. Это все хорошо, это здорово. Ну, есть там вещи, которые более приятнее. Допустим, я был 10 лет назад чемпионом мира, один из самых молодых. В 20 лет. И сейчас я один из самых старых чемпионов мира. Да. Интересно, очень интересно бороться в 30 лет и гораздо приятнее выигрывать, чем в 20. Вот это 100%. Когда ты уже хочешь выигрывать снова и снова, здесь уже совсем другое дело. То есть 10 лет назад я стал чемпионом мира. Вот сколько событий у человека произошло, допустим, за 10 лет, да? Как ты живешь, да, как ты себя сохранишь, как личность в первую очередь, личность, способную сделать что-то серьезное. Ситуация экстремальная, когда ты выходишь на ковер, полный зал, соперник. То есть ситуация очень экстремальная. И главное, чтобы ты вот на протяжении всего этого времени сохранил уважение к себе, чтобы ты реально верил в то, что ты достоин выиграть эту медаль. Ты тогда ее выиграешь обязательно. Ты, то есть, сможешь и работать, и выложиться, и потерпеть, где нужно. То есть, главное, чтобы человек уважал себя, чтобы он смог стать и чемпионом мира, и там какой-нибудь героический поступок совершить на благо доброго, да, то есть вот такое дело. Если бы сегодня можно было в открытую говорить спортсменам молодым, да, о том, как прожил 10 лет Бувайсар Сайтиев, будучи одним из лучших спортсменов, да, допустим, я думаю, не поверили бы эти спортсмены. Всякое в жизни, чего только в жизни не бывает. И вот я уже когда-то понял, что да, все-таки здесь все зависит от твоей философии, да. Как ты воспринимаешь? Вот люди, кто рядом с тобой, семья твоя, друзья твои, да, вот они тоже очень важную роль потом начинают играть. Вот про наш футбол, да, сегодня, вот мое мнение. Эти люди получают просто несоответственно крупные заработки. И вот эти заработки над ними давлеют. Они могут себе позволить больше, чем они должны были бы себе. То есть деньги – это тоже серьезная такая проблема, с которой не всякий человек справляется. Да? Бытие определяет сознание. Надо жить в гармонии с самим собой пытаться, и тогда ты сохранишь себя для чего-то, когда надо будет, чтобы совершить поступок. Я так считаю.
Вот так говорил, напомню, в 2005 году Бувайсар Сайтиев. Значит, теперь мы можем сделать вывод о том, что и 3 года, прошедшие с той нашей встречи до его выступления в Пекине, он тоже прожил в гармонии с собой, что и позволило ему завоевать 3-ю золотую олимпийскую медаль. Так что, как видим, далеко не все итоги Олимпиады надо воспринимать сквозь призму неудачи, сквозь призму провала, развала и прочего. Хотя, конечно же, неудачи были, и об этом мы наверняка еще будем говорить не раз. Ну а программу «Прессинг» мы продолжим после сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В окрестностях столицы Киргизии, Бишкека, сегодня вечером упал пассажирский самолет. По уточненным данным, на борту находились около 90 человек. Как сообщил глава МЧС Киргизии Камчибек Ташиев, 25 из них выжили, пострадавшие госпитализированы. Боинг 737 следовал из Бишкека в Иран и по неизвестным пока причинам упал сразу после взлета. Ведется расследование. Из Грузии поступают сообщения о подрыве поезда с топливными цистернами в районе города Гори. В МВД Грузии предполагают, что состав наехал на мину. Город Гори был в пятницу оставлен российскими войсками после 10 дней оккупации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта взаимодействовать с наблюдателями ОБСЕ. На 1 сентября назначен саммит Европейского Союза, главными темами которого будут ситуация вокруг Грузии и отношения между ЕС и Россией. Об этом сообщила сегодня канцелярия президента Франции Николя Саркози. Франция сейчас является председателем Евросоюза. 29-е летние Олимпийские игры в Пекине официально объявлены закрытыми. Выступая на церемонии закрытия, президент Международного олимпийского комитета Жак Роге назвал Пекинскую олимпиаду исключительной и высоко оценил усилия ее организаторов. По меньшей мере 13 человек погибли и десятки были ранены сегодня в результате взрывов и нападений в разных районах Ирака. В ингушском городе Карабулак в результате нападения неизвестных ранены трое военнослужащих внутренних войск. Президент Афганистана Хамид Карзай уволил двух высокопоставленных военных, причастных к операции, в ходе которой погибли десятки мирных жителей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. На очереди наша рубрика «Экономика большого спорта». И продолжаем подводить первые локальные, так сказать, итоги Олимпийских игр в Пекине. Обязательно мы подведем черту под этой Олимпиадой чуть погодя, в глобальном смысле, так сказать. А сегодня затронем некоторые другие темы и, в частности, относительно неудачное выступление сборной России. И, как всегда, слово эксперту «Прессинга» профессору Роберту Воскричану.
Спасибо. Но прежде чем перейти к подведению итогов, я так хотел бы коротенечко завершить то, что не успел завершить по объективным причинам в прошлый раз. Тему гонораров, тему стимулирования участников Олимпийских игр со стороны национальных федераций и национальных олимпийских комитетов. Буквально через 2-3 дня после нашей прошлой воскресной беседы в прессинге, газета «Ведомости» напечатала перевод, это вообще-то, конечно, перепечатка, я бы так сказал, статьи в газете Wall Street Journal от 21 августа. Называется «Цена победы», авторы Ребекка Блюменштайн и Джейсон Лю. И там очень интересные подробности, мимо которых я просто не мог пройти. Я прямо буквально, действительно, без шуток, совершенно, очень коротко просто зачитаю некоторые вещи, которые мы не охватили, но они достаточно интересные. Во-первых, выяснилось, что не только китайцы, не только некоторые другие страны, вроде бывших советских закавказских республик,
платят гигантские
суммы. Вот сингапурские спортсмены Ван Юэгу и Ли Цзявэй, которые получили серебряные медали в пинг-понге, то есть в настольном теннисе, они получат на двоих сумму, ну, видимо, в сингапурских долларах перевели, вот получается, значит, сумма на двоих 527 372 доллара, что совсем неплохо за серебро, да?
Да, причем 200... в настольном теннисе.
Да, в настольном теннисе. А вот если бы они выиграли на двоих миллион долларов, американских я имею в виду, не сингапурских, что, понятное дело, значит, каждому по 500. Достаточно серьезно. Бедный Афганистан, бедный во всех смыслах этого слова, в том числе и в смысле отсутствия ресурсов, в том числе и финансовых. 50 тысяч долларов заплатил своему первому вообще в истории призеру Олимпийских игр тэквондисту Рохолу Никпаю. Индия, очень такая экзотическая страна, в олимпийском смысле, кстати говоря, тоже. Единственный золотой медалист, стрелок из пневматической винтовки Ахинав Биндре, получил 71 тысячу долларов.
Ну, то есть, видимо... Да, Индии немного, надо сказать.
Да, это, видимо, они какие-то в рупиях там платят, поэтому такая экзотическая сумма, 71 тысяча. Непонятно, не полтора, как говорят у нас, да? Плюс к этому он получит 60 тысяч от Индийского комитета по контролю за крикетом, что вообще меня ввергло в недоумение. А еще 357 тысяч он получит от лондонского фонда Mittal Champions Trust, который, понятно уже по названию этого фонда,
олигарх
учредил
Миттал.
Лакшми Миттал, один из богатейших, если на сегодняшний день не богатейший человек в мире. Но плюс к этому он получит, этот стрелок-индиец, получит от государства пожизненный бесплатный проезд, цитирую по газете «Ведомости», в вагонах первого класса от Министерства железных дорог Индии. Вот так вот.
Ну, в сумме получается совсем неплохо.
Ну, и для того, чтобы закрыть эту тему, таиландская штангистка Прапавади Джарон Ратана Таракун, вот я с большим трудом прочитал полностью ее фамилию, это уже олимпийский рекорд по длине.
Да, 24 они буквы.
Получила за свою золотую медаль 292 тысячи долларов, что тоже, кстати сказать, совсем немало. В общем-то, помните, да, мы говорили, что в Греции бесплатно можно было в общественных столовых питаться олимпионикам античности.
Да.
Обелиск, вернее, памятник в полный рост из мрамора. Ну, в общем, памятника нет, но в вагонах первого класса, пожалуйста. Но теперь к более серьезным вещам. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что, на мой взгляд, более актуально, потому что только что закончилась Олимпиада. По-разному можно относиться к выступлению российских спортсменов. Но, тем не менее, есть резон в словах тех, которые говорят, что это неудача, а некоторые даже употребляют более сильные выражения – провал. С другой стороны, абсолютно не соглашусь с теми, кто говорит, что вот, мы так и планировали. Это, конечно же, прежде всего, чиновники от спорта, что мы как и планировали, медальный план мы выполнили. И, конечно же, тут есть о чем поговорить. Причем не в том ракурсе, сколько золотых медалей, сколько серебряных, сколько бронзовых. Мы поговорим о том, почему, по большому счету, на мой взгляд, наблюдается отход от завоеванных позиций. И, естественно, через призму, через ракурс нашей рубрики. Здесь есть о чем поговорить, и нам поможет интервью председателя агентства по спорту, которое, в общем, де юре существует, но, как стало ясно из интервью, опубликованного 22 августа, и само агентство, и прежде всего позиции его председателя, руководителя, довольно серьезно подорваны.
Вячеслав Фетисов.
Его руководителя Вячеслава Фетисова довольно серьезно подорваны. Говоря о неких таких вот вещах, которые привели к относительной неудаче, а я подчеркиваю, моя позиция такова, что российская олимпийская команда, хотя мы считаем, что все это неофициальные зачеты, медальные планы, это все как бы не очень нами приветствуется, может быть, но тем не менее во всем мире это считают, и это, в общем-то, реальность, факт, поэтому и мы будем об этом говорить. Вот несмотря на все, в общем-то, более или менее статистически все это выглядит прилично, но российская сборная откатилась назад. И откатилась, на мой взгляд, что самое опасное в этом откате. Не в уменьшении числа завоеванных, скажем, золотых медалей, или не в уменьшении общего числа завоеванных, а в некоторых глубинных структурных вещах. Вот об этом мы поговорим. Вот начнем с интервью Фетисова. И здесь мне очень понравился его ответ на вопрос корреспондента по поводу того, какие причины, по мнению Фетисова, обусловили вот такую неудачу. А если говорить о первых двух неделях, так сказать, то просто, можно сказать, был провал. Совершенно справедливо заметил Фетисов. Фелпс, который завоевал 8 золотых медалей, так вот, для того, чтобы обогнать одного Фелпса, понадобилось всей дружине российской олимпийской 1,5 недели. Вот эти первые 1,5 недели, действительно, это был провал. В чем главная причина, спрашивает корреспондент у Фетисова. А Фетисов отвечает, и главное, практически слово в слово повторяет то, что в субботнем выпуске программы «Час пресс и спорт» сказал наш коллега Валерий Винокуров. Что главная причина – это чудовищное давление чиновников на спортсменов.
И Фетисов это признает, да?
А Фетисов, я просто процитирую, причины лежат в области психологии. Слишком большое давление оказывается нынче на спортсменов. Много помпезности. Чиновники накануне Олимпиады только и делали, что раздавали громкие заявления. Но делали это не в интересах дела, а ради саморекламы. То есть, действительно, чиновники, прежде всего руководители Национального олимпийского комитета и некоторые руководители федерации, для них эта Олимпиада – это способ не просто попиариться. Пиариться – это тоже способ добиться того, чтобы их положение было, как они любят выражаться, в этой среде железобетонным. То есть, чтобы им ничего не мешало оставаться на своем месте. Поэтому что нужно для этого? Для этого нужно обещать, что завоюют много наград. И, в общем-то, эти обещания – по очень многим видам спорта не оправдали. В частности, Фетисов в этом же интервью говорит о том, что к нему обращался тогда еще, когда Фетисов возглавлял реально работающий орган, агентство, которое, так сказать, решало какие-то вопросы до Олимпиады, 2 года назад. Обращался довольно высокопоставленный чиновник Котенков Александр, который представляет президента в Совете Федерации. И параллельно общественное работа у него, он президент Федерации парусного спорта. Он обещал, что будут золотые, серебряные, бронзовые, но это, спорт-то затратный.
Парусный, да, очень экипировка, конечно.
Экипировка дорогая. В общем, деньги выделили, а Фетисов прямо говорит, так попробуй не выдели. Потом же будут проблемы. Понятно, что Котенков не просто президент федерации, который когда-то там был яхтсменом, и теперь его с таким трудно спорить. Ну и где же, спрашивает Фетисов, эти медали? То есть вопрос в том, что при нынешнем подходе, и это вынесено в аншлаг, Вячеслав Фетисов, двоеточие, если так дальше будет продолжаться, никогда нам Китай с Америкой не догнать. И он совершенно справедливо говорит, что необходима действительно смена, как сейчас модно выражаться, парадигмы. Смена вообще подхода к этому.
Идеологии, да.
Идеологии, потому что идеология понятна сейчас. Судя по общему тону интервью, это скорее хлопанье дверью. Он громко хлопает дверью и уходит. И говорит, что, в принципе, если хотели бы меня убрать, не нужно было унижать ни меня, ни моих сотрудников, которые вместе со мной делали дело. И, в общем-то, делали достаточно, ну, есть у них определенные успехи. Это можно было сделать проще. Тем более, что сейчас конфигурация Национальный олимпийский комитет Тягачев, Мутко министр и Фетисов. Естественно, как минимум один лишний. А я думаю, что оба лишние, потому что Мутко уже примерно понятен его ход мысли и манера действий. Сначала разберутся с Фетисовым, а потом, может быть, уже и с Тягачевым. Министр спорта станет президентом Олимпийского комитета. Как вообще в большинстве стран, в очень многих странах мира такая как бы система присутствует. Так вот, после того, как мы все это посмотрели, теперь самое главное, наш вывод. Я согласен с Фетисовым, что положение очень тяжелое. Ну, он чересчур сгущает краски, на мой взгляд. Это, конечно, не провал, но это очень серьезная неудача. И самая главная неудача в том, что не сделаны выводы по поводу того, как дальше работать с олимпийской сборной. Потому что сейчас преподносится как выдающееся достижение, что на флажке уже догнали, ну, не англичан, а сборную Великобритании, которая, кстати сказать, уменьшает свои расходы на олимпийцев, но перераспределяет так, что те федерации, чьи спортсмены завоевали медали, получают в следующем цикле больше. И эта система уже 8 лет работает, и количество золотых медалей растет очень быстро. А у российских спортсменов количество золотых медалей падает. Я уже не буду углубляться в проблемы строительства спортивных сооружений, но хочу сказать, что решить все проблемы, которые возникают за счет массовых денежных вливаний, то есть дайте деньги на обещаем вам медали, не получается. Эта система не работает. На локальном уровне, допустим, приход неких знаковых лиц, допустим, пришел Нарышкин, нынешний руководитель администрации президента, тогда вице-премьер правительства России, возглавил Федерацию плавания. Ну да, определенные, может быть, подвижки, финансирование, но никак они не вылились в золотые медали, как мы видим. То есть проблемы гораздо глубже, чем просто, как вот смеется над незадачливыми чиновниками фетистов, что в каждой команде по хитингу поставим и больше ничего развивать не надо. Так дело не пойдет. И все эти бравур, сейчас мы сейчас с этим столкнемся, приедут и все, так сказать, начнут рассказывать, что мы в тяжелейших условиях, судьи зажимали, вон китайцы чего натворили, там у них какой-то допинг, которого у нас нет, а вот допингом у нас занимался Фетисов, вот он во всем виноват. Это все мы еще услышим, но это не решит проблемы. Олимпийская сборная Российской Федерации находится на дороге, наклонной вниз. И в первую очередь потому, что те, кто ею руководят, не вполне соответствует уровню сегодняшних задач, стоящих как перед олимпийским спортом вообще, так и, в частности, перед российской олимпийской дружиной.
Да, трудно возразить, конечно же, Роберт. Безусловно, рыба гниет с головы, вспомним поговорку прекрасную. Главное, чтобы ваш итоговый тезис осознали бы сами вот эти чиновники, которые отвечают за развитие олимпийского движения в России.
Такое ощущение, как день сурка. Вот мы говорим о футболе иногда, то иногда о хоккее, еще и каждый раз мы говорим, возможно, кто-то нас слышал. Я вас уверяю, что они, кроме звона определенного металла и звона оплеух, которые они могут получить от вышестоящих, они больше ничего не слышат. Мне кажется, что сегодняшняя верхушка российского спорта, она не в состоянии понять, оценить масштаб проблемы, а уж тем более решить ее абсолютно. И в том числе и Фетисов, я хочу сказать. Он обижен, поэтому он дает такое интервью. И поэтому я сделал такой акцент на его. Это суть демократии. Нет хороших и плохих. Есть состязательность, и каждый имеет право критиковать. Вот сегодня Фетисов критикует и дал нам некие пищу для размышлений, факты и так далее.
Ну, позиция Фетисова теперь нам понятна из этого большого интервью Спортэкспрессу. Наверняка сейчас последует интервью и Леонид Тягачев, и Виталий Мутко. И мы обязательно их проанализируем в нашем эфире.
Подводит итог Олимпиады в Пекине и участник олимпийских конгрессов, историк и социолог Юрий Теппер. Для него медальные итоги игр – лишь вступление к важной теме.
Церемония закрытия – последняя красная строка олимпийской программы. Как говорится, игра сделана. Более всего впечатляет число золотых китайских олимпийцев. Сенсация? Нет, это подтверждение известной закономерности. Команда страны-хозяйки Олимпиады, как правило, показывает результаты на 20-25%, превышающие прошлые достижения. Родные стены, поддержка болельщиков, снисходительность судей. Уступив китайцам по числу чемпионов, сборная США осталась в числе фаворитов. Американские спортсмены чаще других поднимались на ступени олимпийского пьедестала. Россияне третьи. По ходу игр команду лихорадило. Неожиданные провалы, драматические срывы и спортивные подвиги. Все это не соответствовало уверениям о надежной стратегии олимпийской подготовки и взятым накануне повышенным обязательствам. Неожиданно в числе наиболее успешных золотодобытчиков вошли олимпийцы Великобритании. Вспомним, по итогам игр в Афинах англичане замыкали олимпийскую десятку. Небывалый кураж британцев тоже объясним. Для англичан выступление в Пекине стало смотром ресурсов и разведкой боем перед предстоящей домашней лондонской Олимпиадой. Неспешное обсуждение хода и результатов олимпийского соперничества еще впереди. Сегодня поговорим об иных аспектах Олимпиады. Грустно и горько вспоминать о том, что с открытием игр совпало начало кровавого военного конфликта на Кавказе. Так хочется верить, что вооруженное противостояние держав – пережиток прошлого. Общепризнано, что в 21 веке мировое развитие определяется конкуренцией глобальных финансово-экономических проектов. Налицо соперничество американского проекта с проектом Европейского Содружества. На стадии становления проект с организацией финансовых и экономических сил азиатских стран. Процессы глобализации вызывают перемены во всех сферах социальной жизни. Спорт не исключение. Прозрачность границ содействует росту спортивных контактов, совместно используется инфраструктура спортивных сооружений, беспрепятственно происходит миграция спортивных кадров. Сегодня порой трудно разобраться, в какой стране начинали свой путь атлеты и тренеры национальных олимпийских команд. Но вернемся к становлению азиатского проекта. Здесь на роль ведущего организатора претендует Китай. Азиатские столицы трижды становились хозяевами летних олимпийских игр. Токио 64, Сеул 88, Пекин 08. Каждый раз мир дивился щедрости затрат на спортивное строительство и благоустройство городов. Эффекты затратных стратегий становились очевидными позднее. Успех Олимпийского Токио был заявкой Японии на ведущее место в мировой экономике. Подобная ситуация сложилась через 5 Олимпиад. Проведя грандиозные игры в Сеуле, Южная Корея подтвердила претензии на значимую роль в мировой политической и экономической жизни. Олимпийская программа Пекина изначально разворачивалась как демонстрация организационной и управленческой мощи Китая. Начиная с 50-х годов, в этой стране развитие спорта определяли политические амбиции. В 2001 году правительство Китая утвердило, а затем строго контролировало реализацию проекта 119. Вся сфера китайского спорта нацеливалась на достижение олимпийских успехов. Подготовка страны к Олимпийским играм приобрела статус национальной идеи и основы всенародной программы патриотического воспитания. Вместе с тем Китай получил возможность продемонстрировать мобилизационные силовые качества тоталитарного руководства. Игнорируя западное общественное мнение, власти жестоко пресекали все антиолимпийские акции и протесты правозащитников. На грандиозный пиар социалистического государства демократической диктатуры народа затрачено 45 миллиардов долларов. Парад открытия организаторы выстроили по-своему, по-китайски. Вспомните, порядок шествия команд определялся числом черточек в иероглифах названия страны. Можно ли считать олимпийскую победу триумфом тоталитарного руководства спортом? Атлеты Китая 51 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Спортсмены стран Евросоюза завоевали 298 медалей, из них 87 золотые. Центром мирового олимпийского спорта остается либеральная Европа. Но есть ли смысл увлекаться подсчетом и пересчетом спортивных доблестей? Существуют смыслы значимее и важнее. В тревожные дни августа праздник олимпийского мира оказался выше и благороднее демонстрации военной силы.
Уж в чем, безусловно, согласятся с Юрием Теппером все здравомыслящие люди, так это с тем, что силу и мастерство проявлять надо на спортивных аренах, а не с помощью пушек и танков.
Очередной этап чемпионата мира в Формуле-1, который прошел в Валенсии, мы сейчас обсудим с нашим экспертом Андреем Балахниным. Сперва у меня есть личное одно впечатление, Андрей. Так получилось, что месяц назад я один день провел в Валенсии и как раз видел, как в морском порту эта трасса прокладывалась, такими полимерными ограничителями размечалась. И вот я по ней проехал на машине, и было любопытно, что она заходит на мост. Он, видимо, был разводным. Там такой явно был канальчик посреди моста. Ну, машину чуть-чуть тряхнуло, ничего страшного. Я тогда подумал, как же гонщикам-то на болидах?
Вообще в СМИ многие гонщики говорили об этом, что у них какое-то опасение действительно вызывает вот этот стык посередине моста. Но организаторы сделали все возможное, чтобы этот стык нивелировать вообще до самого, можно сказать, идеального состояния. И по последнему сообщению 3 миллиметра все был зазор. То есть тот, который, конечно, на скорости проскакивается уже совершенно незаметно.
У меня еще вот какой вопрос возник тогда. В Москве очень много разговоров было, что надо строить автодром гигантский. Но выходит, что можно и по улицам города?
Можно. Конечно, история Формулы-1 знает множество таких примеров. Но самый знаменитый мы возьмем, это, конечно, Гран-при Монако, который как был с самого момента основания, так трассы остается с очень минимальнейшими переделками, начиная с 50-го года, когда Гран-при первый чемпионат мира стал проводиться. Но все дело в том, что все-таки отдельные автодромы, они лучше. В каком плане? Мы сегодня практически не увидели ни одного обгона на трассе. Да, борьба была интересная, любопытная, но мы-то все, и специалисты, и болельщики, ждем, прежде всего, обгонов на трассе. А здесь все-таки трасса была несколько зажата в рамках этого порта по ширине трека, и обгонять-то практически не было нигде.
В Монте-Карло ведь тоже обгонов нет. Я тоже там бывал, и там улицы огорожены такими очень высокими заборами, что ли.
Здесь практически то же самое было, практически то же самое, но все-таки вот по ширине маловато. Хотя организаторы постарались, конечно, и конфигурация трассы достаточно интересная, вот этот мост. В пилотаже очень интересно было, но я еще раз повторюсь, к сожалению, мы сегодня обгонов как таковых практически не увидели.
Ну а спортивные итоги все-таки давайте подведем уже.
Бразилец Филиппе Масса из команды Феррари сегодня одержал убедительнейшую победу. Напомню, что вчера в квалификации он, безусловно, был лучший. И сегодня со старта именно ушел первым в гонку. И так до финиша никому эту позицию не уступил, только лишь на те минуты, когда он заезжал на пит-стопы. Установил лучшее время круга. И гонку выиграл стилем старт-финиш. Луис Хэмилтон, его основной конкурент, финишировал на втором месте, поэтому здесь борьба обостряется в чемпионате опять, поскольку был разрыв побольше в очках, а сейчас он стал поменьше, и это нам дает основание полагать, что все равно борьба в чемпионате продолжится до самого финиша. Тем более, что у Кими Райконена сегодня, второго пилота Феррари, к сожалению, наверное, для поклонников Феррари сгорел двигатель. Это очень такой тревожный фактор для Феррари, потому что 3 недели назад в Венгрии сгорел двигатель у Филиппе Массы, который тогда лидировал. За 3 круга до финиша всего-навсего он вынужден был сойти. Сейчас пострадал Кими Райконен, и этим обстоятельством блестяще воспользовался Роберт Кубица, который теперь всего на 2 очка от него отстает, деля 3-4 место практически с ним.
Льюис Хэмилтон говорил, что очень с тяжелым чувством выходит на старт, потому что гонщики собирались ехать в траурных повязках вот в связи с авиакатастрофой в Мадриде. И он говорил, что настроение, конечно, очень подавленное. Как вы думаете, вот это подавленное настроение, наверное, не только у него было? Сказалось вообще?
Ну, здесь с этой инициативой вот проехать с траурной повязкой выступил как раз испанец Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира. Я думаю, может быть, какой-то отпечаток это наложил, но, на мой взгляд, все-таки не такой уж большой. К большому разочарованию его поклонников, он сегодня выбыл прямо на первом круге, Фернандо Алонсо, я про него говорю. Накаджима японец не справился немножечко с управлением и въехал ему в заднюю часть машины, и было сломано заднее антикрыло.
Ну, это можно понять. Если у Льюиса Хэмилтона было подавлено настроение, то у Фернандо Алонсо, когда погибли именно его соотечественники, совсем, конечно, было ему не до, видимо,
гонки. Да, конечно. Но он профессионал, должен выходить на старт в любых условиях, и честь ему и хвала, что он все-таки бился как мог и в квалификации, но вот здесь в гонке ему, конечно, явно не повезло просто-напросто.
Ну, это мы часто видим на футбольных матчах, когда минута молчания, траурные повязки, но потом игра захватывает. Здесь, видимо, конечно, такие скорости, что они тоже захватывают человека и уже...
Да, скорее всего, так и происходит. То есть, когда он садится уже в кокпит машины, он обо всем забывает и сосредотачивается только на непосредственно гонке.
А вот там был какой-то инцидент, связанный с Филиппе Массой.
Комиссары гонки отложили на некоторое время рассмотрение момента, когда Филиппе выезжал со второго пит-стопа и чуть не врезался в другую машину, которая, в принципе, уже была быстрее и проезжала мимо него на питлейн. Этот инцидент будет рассмотрен позже, мы узнаем это решение, но мне, честно говоря, бы не хотелось, чтобы он повлиял на пересмотр результатов. Наверное, стоит наказать пилота, может быть, денежно.
Ну, так или иначе, мы нашим слушателям можем посоветовать следить за новостями. Если завтра что-то перерешат, ну, тогда, значит, будем сообщать об этом слушателям тоже. Когда следующий этап и где?
Через 2 недели нас ожидает Гран-при Бельгии. Знаменитейшая трасса Спа-Франкошам. Честно говоря, у меня она тоже любимая, вот эта трасса.
Там-то много обгонов, насколько я слышал.
Да, там бывает. Есть места для обгонов, безусловно, но там один из самых сложных первых поворотов, где до сих пор с содроганием просто вспоминаю этот этап. В 98 году в завале было около 15-17 машин.
Ну, чем сложнее поворот, тем больше обгонов, тем больше неожиданностей. И мы с нашим экспертом Андреем Балахниным через 2 недели обсудим уже Гран-при Бельгии.
Ну, а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Формула-1. Филиппе Масса выиграл очередной этап чемпионата мира Гран-при Валенсии Вторым до финиша доехал Льюис Хэмилтон, а третьим – Роберт Кубица. В очковую зону также попали Хейки Ковалайнен из Макларена, Ярну Трули из Тойоты, Себастьян Феттель из Торо Россо, Тимо Глок из Тойоты и Нико Росберг из команды Уильямс. В общем, в зачете впереди Хэмилтон, имеющий 70 очков. На втором месте Масса 64, третья позиция у Райкенена, который имеет 57 очков. В Кубке конструкторов на первом месте команда Феррари 121 очко, 113 имеет Макларен и 96 очков в активе BMW Заубера. Футбол. Второй раз подряд в ничью в немецкой Бундеслиге сыграла Бавария. На сей раз со счетом 1-1 завершился ее матч с Боруссией в Дортмунде. Чемпион Франции Лион выиграл у Гренобля в очередном туре со счетом 2-0. Марсель выиграл в гостях у Гавра 1-0. Марсель и Лион набрали после трех туров по 7 очков и возглавляют турнирную таблицу. В украинском чемпионате киевские «Динамовцы», соперники «Спартака» по квалификационному раунду Лиги чемпионов, выиграли у «Арсенала» со счетом 2-0. Действующий чемпион «Шахтер» потерпел поражение от «Ворсклы» в гостях со счетом 0-1. Лидирует донецкий «Металлург», на втором месте киевские «Динамовцы», ну а «Шахтер» идет на восьмой позиции, одержав в шести матчах всего одну победу и набрав 6 очков.
Вы слушали 688-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.